Тобой, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Мы склоняемся пред Тобою как Церковь и благодарим Тебя, что Ты дал нам возможность собираться вместе на этом месте и разрушать сатанинские твердыни. Ты сказал, что Ты среди нас. Мы это ощущаем, мы это знаем, мы в это верим. Да возвеличится ныне благость и милость Твоя на месте сем. Позволь нам в этом служении раствориться в Твоих божественных глаголах. Позволь сегодня воспринять глаголы вечной жизни. Позволь сегодня нам обогатиться благодатью Твоею и взять оружие Слова Твоего и разрушить дела дьявола в нашей жизни. Благодарю Тебя, Отец. Передаю Дух Святой это служение в руки Твои. Веди его рукою превознесенную, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны. Садитесь, пожалуйста.
Как столб огненный сгоришь, и цель. ждай, драгоценной, он покрыл тебя, Отец, как дикая маслина, ты привита.
Вторая книга царств, глава 8. После сего Давид поразил филистимлян и смирил их, и взял Давид Мефег Гама из рук филистимлян. После сего, то есть после того, когда он внес ковчег и построил скинию, которая названа была скинией Давидовой, которая называется и на сегодня скиния Давидова, в которой Бог заделывает трещины. Далее здесь говорится, что после сего, когда Дух Святой через пророка Нафана сказал ему о победе и о тех славных обетованиях, которые Бог завещал ему, и мы разобрали с вами, что это было завещание для церкви. После сего он пошел на весь филистимлян войною. Если вы обратили внимание, то до этого филистимляне ходили войною на Давида, но не он на них. Как только филистимляне услышали, что Давид помазан на царство, они выступили против него войною. И еще раз выступали они, но он побеждал их. Но теперь Давид выступил на филистимлян. И здесь говорится, что он взял город Мефег-Гама, то есть и зависящие от него города. Если перевести на наш язык, значение этого города, который взял Давид, означает «вожжа руки», то есть «правая рука». Лишил филистимлян правой руки или же возможности держать израильтян в своих руках. Это прообраз, который говорит нам о том, когда мы получаем царское помазание, и когда оно будет признано, и когда оно будет увеличиваться, и когда мы будем брать обетование Божие. Ведь Бог завещал нам землю от пустыни до великой реки Евфрата. Он сказал, что это земля, земля ваша. И Давид, как только приступил к царству, он стал брать часть за частью те земли, которые принадлежали Израилю. Ни один из судей никогда не взял всех земель. Саул даже не пытался брать, потому что он то и дело, что бегал от филистимлян. Но Давид стал брать одно за другим. Он взял столицу Израиля, Сион, Иерусалим, город Давидов. Теперь он победил всех филистимлян, теперь он пошел на них войною. Придет день в вашей жизни, в жизни каждого отдельного человека. Я уже говорил об этом, и в этом месте Священного Писания мы с этим встретились. Когда сатана больше не будет преследовать вас, когда он перестанет преследовать вас, и при всяком преследовании вы будете одерживать победу. Но придет момент, когда вы начнете гоняться за ним. Когда вы пойдете освобождать те области, через которые он держит вас в своих руках. Филистимляне и область филистимлян – это не земля, лежащая по ту сторону Иордана. Это земля по эту сторону Иордана, земля народа Божьего, земля обетованная. Это говорит о том, что люди, живущие на этой земле, и входящие в эту землю олицетворяют нечто иное, как нераспятую душу человека. И сатана имеет возможность, враг человеческих душ, через нераспятую душу человека атаковать нас. И мы часто бываем побиты, но потом встаем и говорим: «Жив Господь, твердыня моя, я все равно выйду победителем». И снова душа ложит нас на лопатки, нападает, и снова мы побеждаем ее. Но, наконец, приходит момент глубокого посвящения, когда душа уже не нападает на нас, а мы начинаем искать те области, через которые она держит нас. Мы пытаемся захватить ее и зависящие от нее города. самое сильное в мире, как мы говорили, то, что является врагом человека, это не ад, это не дьявол, это не близкий, это лично собственная персона человека. Сам он для себя является величайшим врагом. И если человеку удастся победить себя, притчи говорят, владеющий собою лучше завоевателя города. Сколько сегодня святых терпят кораблекрушение в своей вере, закрываясь, пытаясь закрыть какой-нибудь религиозной ширмой себя, а практически там их нераспятая душа. Непокорная, нераспятая, тщеславная душа, которая не хочет подчиняться законам власти и смириться, которая пытается облечься в благовидные одежды, лишь бы казаться правой. Даже дважды два будет доказывать, что пять, лишь бы быть правой в своих глазах. Здесь мы видим обетование Божие. Бог показывает нам, если это произошло с Давидом, это произойдет с церковью и произойдет с каждым отдельным человеком, который будет стремиться к совершенству. Здесь говорится о совершенстве, о царском помазании. Этот человек стремился, чтобы захватить все то, что принадлежит Богу. Воля его будет благоуспешно исполняться рукою твоею. Сегодня Бог ищет человека и руку его, через которую он может исполнить волю свою. Рука Давида стала такой рукой. И для того, чтобы ваша рука могла исполнять волю Божию, нужно схватить другую руку, которая управляет вами. И это личность человека, его собственная персона. И здесь мы встречаемся, он поразил их. Он восстал теперь, сам на них пошел войною и взял их. Следующий стих повествует нам: «И поразил моавитян, и смирил их веревкою, положив их на землю, и отмерил две веревки на умерщвление, а одну веревку на оставление в живых. И сделались моавитяне у Давида рабами, платящими дань». То есть те, которых он оставил в живых. Моавитяне – это потомки Лота, родственники Авраама, племянник его. Когда Израиль шел из Египта, ему нужно было войти в свою землю и нужно было проходить этой землею. Он сказал: «Я пройду твоею землею, и если буду пить воду с твоих колодцев, я буду платить тебе за нее серебром. Я заплачу тебе за дорогу, по которой пройду, но не буду есть плодов твоих. Позволь только пройти дорогою твоею». Но они выступили и сказали: «Нет, не пойдешь». Мало того, моавитский царь Валак настолько испугался Израиля, что пригласил сильнейшего чародея Валаама, которого Бог употребил. То есть, вы говорите, каким образом Валаам пророчествовал. Да, Валаам пророчествовал о моавитянах. Он пророчествовал о них, потому что Бог взял и изменил его проклятие в благословение. Он заменил его проклятие на благословение, когда он хотел проклясть Израиля. И он говорит: «Вижу, восстает звезда от Иакова и разит всех князей Маава». Он видел восстающую звезду от Иакова, которая поражает всех моавитян. Князей – это значит всех военачальников. Если вы поразите начальство, значит, вы возьмете все во власть. Поэтому сатана будет пытаться всегда с позиции правовой деятельности действовать. Он будет пытаться поражать вашу правую руку, то, зачем вы следуете, то, от чего вы зависите, чтобы увлечь вас. И здесь говорится: «Но теперь Иаков поразит тебя». И как вы помните, моавитяне испугались, и Валак дал им совет. Он сказал: «Зря вы так сделали, что не разрешили им пройти вашей землею. Раскройте ворота и пригласите их, пусть проходят. Сделайте гостеприимными. Пригласите их к трапезе. Угостите их идольскими угощениями, дайте им самых красивых женщин, и тогда вы победите их. Если вы, сказал Валак, не найдете у них греха или не введете их в грех, вы не сможете их победить». Это было учение Валаама, сына Вассорова. Сегодня это учение Валаама есть в церкви Иисуса Христа. Учение моавитян, именно отсюда оно пришло. Гостеприимно. Они входят, как плевелы, в церковь для того, чтобы помочь вам и потом, чтобы показать себя в тот самый последний момент, когда вы соединитесь с ними и начнете есть их пищу. Они входят и будут предлагать вам иную пищу, не ту, которую Бог предлагает со своего стола. Они заменят вам пищу и дадут вам другую пищу и скажут: «Да, это с этого стола». Они скажут, что это с Библии, но, как мы говорили, это будет только оболочка, но внутри будет мерзость, блудодеяние и нечистота нераспятого ветхого человека, который будет прикрываться местами Священного Писания или же будет называть их доктринами, как угодно. Но для того, чтобы обольстить, мавитяне обольстили их, и Израиль пал, Бог отступил от него. И началось поражение в народе. Впоследствии один человек, священник, сын Аарона, возревновал и уничтожил одного князя и начальника иудейского, который привел княгиню Моавитскую. Он пронзил их копьем, и Бог остановил свой гнев. И тогда повесили всех начальников на дереве, уничтожили, чтобы отвратить их от этого. И они не раз и не два поднимались против израильтян во время судей. И теперь Давид их взял. Это были государства, которые стояли и были соседями на границе. Моавитяне были граничащим государством, были прямыми соседями Израиля. И Бог сказал: «Я не дам вам их земли ни на стопу ноги. Я вам даю землю только от пустыни и до великой реки Ефрата. Я не дам вам землю Едома, то есть Исава, и землю Моавитян ни на стопу ноги. Пусть они остаются государствами, потому что у Бога есть пророчество. Он возвратит однажды и Моавитян, и Моавитян. Он возвратит их к себе. Пророки говорили об этом, придет такой день. И поэтому Бог их оставил, но сегодня они враги народа израильского». И здесь говорится, кто же такие эти враги, которые являются прямыми нашими соседями. Если филистимляне прообраз нераспятой души, то моавитяне, которые являются и окружают как одежда израильского государства, являются прообразом тела. Одежда, тело Израиля. И здесь Давид очень определенно, написано, положил их на землю. У вас не появляется вопроса, почему он две части истребил, а третью оставил в живых. И притом интересным способом умерщвлял своих пленников. Он завоевал всех моавитян и всех их положил на землю. Разложили, все лежали на земле. Была специальная мера, веревка. И вот так мерили две веревки, еще одну убить. Потом одну веревку оставить живых. Поднимайтесь, отходите в сторону. Следующие две веревки убить. Потом следующая веревка. Поднимайтесь, это живые. Вот таким образом мерили их. Вы скажете, это чудовищно. Убивать просто так людей, можно было бы ими воспользоваться как рабами. Просто так убить, когда можно было использовать хотя бы как рабов. Зачем это сделал Давид? Не жестоко ли это? Но запомните, что эти люди были тесно соединены с демонами и не хотели с ними расстаться. Они были родственниками Израиля и могли бы поклоняться всемогущему Богу, но не поклонялись Молоху. Это были идолопоклонники, и их Бог был Молох. Бог огня, точно так же, как и Баал, Бог огня. Медный истукан, литый, пустой изнутри, раскалялся до бела, и ему на руки бросали детей, приносили в жертву, новорожденных детей. И поэтому Бог судился с этим народом. Он хотел обратить его таким путем. Если грешник не хочет оставить своего греха, то обязательно он подпадет под этот суд. Но вы скажете, почему тогда эти третьи не подпали? Ведь все поклонялись. И теперь мы увидим, что значит эта третья веревка. Почему разделены были на три части и была сохранена только третья часть в живых и оставлена, чтобы быть рабами. Эту третью часть обратили в рабство, и они были рабами израильтян. Эта третья часть снова представляет тело, и две части представляют дух и душу. И если дух и душа не хотели подчиниться и покориться, то Бог берет тело. О теле сказано так: точно так, как вы представляли тело свое в орудие нечестия, греху, точно так представьте свое тело в орудие праведности. Тело является рабом, и кто господин его, тот и управляет им. Если не распятая душа господин, то тело будет исполнять похоти, прихоти плоти. А если распятая душа, тело начнет исполнять волю Божию через нового человека, рожденного по Богу Иисусом Христом. Вот почему третьего. Здесь говорится о двух инстанциях, но теперь Дух Святой именно таким путем спасет людей, которые являются рабами. Есть люди в христианстве, которые являются рабами, и они вместе воевали против Христа. Но как только вы уберете дух и душу их ведомых, они легко перейдут на вашу сторону и будут исполнять вашу волю, волю церкви. Спасенные народы именно будут состоять из этой отмеренной веревки. Спасенные народы, великое множество, будут состоять вот из этой веревки. Спасение по великой Божьей милости, которое не получили даром, ничего не сделав взамен. Разбойник на кресте – это человек, отмеренный веревкою для того, чтобы остаться в живых. Он не сделал ничего для того, чтобы иметь свое спасение. Все люди, которые получили спасение и не стремятся дальше к совершенству, это люди, отмеренные веревкой для того, чтобы жить. Потому что Дух Святой пройдет по церкви своей, и Он даст ей победу в народе. И эта одежда, религиозная одежда, которая сегодня обнимает церковь со всеми учениями, со всеми уклонами, со всеми обольстительными ветрами учений, которые сегодня носятся по церкви. Они же не носятся учение просто как ветер, абстрактно. У них есть носители, это люди. И эти люди будут уничтожены, которые составляют дух и душу этих учений, но которые, как рабы, следуют за ними, они будут спасены. Давид их спасет через церковь, потому что Давид – это прообраз Христа и прообраз невесты. И поэтому мы с вами уже сегодня являемся свидетелями, как Дух Святой иногда спасает людей. Иногда вы с удивлением видите, интересно, вы никогда не ожидали, что такой бы человек покинул церковь и ушел. Вы ожидали, скорее всего, от другого человека этого, но он остался. Потому что уничтожены будут только те, которые являют дух и душу, которые являются водителями и которые могут за собою увлекать, которые могут брать в рабство с контролирующим духом. Люди, которые говорят, у них сильная воля, они могут что-то делать, и они никак не могут смириться со своей сильной волей, пока не будет надломлена. Но те люди, которые легко увлекаются и шествуют за другими, Бог говорит, я спасу их. Я спасу их путем того, что уничтожу всякий соблазн и всякий грех, и они отдадут себя в орудие праведности. Но сегодня я хотел бы говорить не об этой категории, хотя она здесь представлена. Спасенные, спасение даром. Но я хочу говорить о той категории, которая берет веревку в свои руки. Способны ли сегодня христианин взять эту веревку и по воле Божией, по его взять и осудить, положить на землю, это значит победить. Вы скажете, победил, но зачем же уничтожать? Нет. Праведность осудит неправедность. И если она не осудит ее, она перестанет быть праведностью. Вот что здесь говорится. Вот что хочет Господь нам сказать здесь. Каким путем Дух Святой приводит к победе церковь свою? И сегодня Он призывает ее к этому. Я бы мог говорить об этом больше и возвращусь к этому вновь сейчас, но хочу прочитать дальше, потому что здесь идет уже война Давида, которая начинает побеждать тех, которые не внутри государства, а соседей своих. Он берет их в плен, он уничтожает и некоторых оставляет в живых. Третий стих повествует нам: «И поразил Давид Адраазара, сына Рехового, царя Суфского, когда тот шел, чтобы восстановить свое владычество при реке Ефрате. И взял Давид у него 1700 всадников и 20 тысяч человек пеших, и подрезал Давид жилы у всех коней колесничных, оставив себе из них для 100 колесниц. И пришли сирийцы дамасские на помощь к Адраазару, царю Суфскому, но Давид поразил 22 тысячи человек сирийцев. И поставил Давид охранное войско в Сирии Дамасской, и стали сирийцы у Давида рабами, платящими дань. И хранил Господь Давида везде, куда он не ходил. И взял Давид золотые щиты, которые были у рабов Адраазара, и принес их в Иерусалим. А в Бефе и в Берофе, городах Адразаровых, взял Давид весьма много меди. И услышал Фой, царь и Мафа, что Давид поразил все войско Адразарова. И послал Фой и Арама, сына своего, к царю Давиду приветствовать его и благодарить его за то, что он воевал с Адразаром и поразил его. Ибо Адразар вел войны с Фоем, в руках же и Арама были сосуды серебряные, золотые и медные. Их также посвятил царь Давид Господу вместе с серебром и золотом, которое посвятил из отнятого у всех покоренных им народов. У сирийцев и мавитян, и аммонитян, и филистимлян, и амаликитян, и из отнятого у Адразара сына Рехового царя Сувского. И сделал Давид себе имя, возвращаясь с поражения 18 тысяч сирийцев в долине Соленой. Здесь описано три войны Давида с сирийцами. Царь Сувский – это царь сирийский. Это часть Сирии. И когда третий раз он победил их в долине Соленой, только тогда он сделал себе имя. Он окончательно победил их в третьей войне. Он нападал сам на них. И нападал он на них именно тогда, никогда они на него стали нападать, а он первый выступил на них. Но почему он выступил? Здесь говорится, что Адразар шел, чтобы восстановить свое владычество при Ефрате. А Ефрат – это граница Израиля. Если бы он восстановил свое могущество там, то Израиль оказался вблизи бы со своим врагом. Но не все пограничные народы были врагами Израиля. Вы знаете, что были народы, которые добровольно подчиняли себя Давиду, заключали с ним союз, или же с народом Божьим заключали союз и готовы были исполнять всю волю этого народа и поклоняться Богу Израиля. Фой, царь Имавский, именно был таким царем, с которым Адразар вел войны. И теперь, когда Адразар шел восстановить владычество свое при реке Ефрате, то Давид выступил против него и остановил его. Тогда все сирийцы, то есть написано, сирийцы дамасские пришли на помощь к нему. Но он победил и их. То есть здесь говорится об этих войнах. И Слово Божие просто не просто упоминает эту реку и не просто поставило границей Израиля реку Ефрат. Ефрат начинается, подлинный Ефрат, он начинается с покрытых снегами гор Армении и образуется из двух рек, Карасу и Мурат-Су, и тянется где-то около 3000 километров, а затем впадает в Персидский залив. Вначале он проходил, и река Тигр параллельно текла, и именно здесь, между этими двумя реками, размещался рай. Здесь была Месопотамия, здесь был Вавилон. Эта река протекала среди великих держав когда-то. Теперь она течет в основном среди пустыни. Бог поразил все великие державы. Но Бог хочет нечто нам показать сегодня при этой реке Ефрат. Почему враги народа Божьего пытались перехватить владычество свое при реке Ефрате, когда Давид уже полностью освободил Израиля и положил на землю мавитян и филистимлян? Сирийцы – это тоже соседи их. Река Ефрат, если вы помните, является одной из рек, которая выходит из рая. Из рая выходила всего одна река и потом разделялась на 4 реки для того, чтобы орошать всю землю, райскую землю. Река Ефрат являет учение о суде вечном. 4 реки являют 4 учения Иисуса Христа, пришедшего в плоти, выходящие из одной реки, потому что суть учения Иисуса, оно одно. Но нам представлено 4 учения, 4 животных, 4 армии, 4 стороны жертвенника, и в каждую армию входит по 3 колена, итого 12 учений. Нам представлен Иерусалим, 12 ворот, 12 колен. 12 камней на дне Иордана, 12 со дна взяты. Это управление. Жертвенник состоял из 12 камней. И мы везде встречаем это число, которое являет и символизирует правление. И поэтому река Ефрат входит в эти 4 реки, вытекающие из одной реки, и является именно рекою, которая символизирует учение о суде вечном. Власть, суд. И именно эту сторону сатана хотел перехватить, чтобы суд в народе Божьем происходил с его позиции, чтобы он судил, что правильно и что неправильно. То есть суд должен был исходить от Давида, а не от Адраазара. Суд должен исходить от теократии, не от тех, кто находится в церкви на низших должностях, а от тех, кто находится на высших должностях. Чтобы суд оттуда исходил, и чтобы оттуда было показано, что истина, а что ложь. Именно здесь об этом речь идет. Потому что и сирийцы в свое время будут спасены. Это одежда, это тело, которое станет орудием праведности. Это категория людей показана в этих людях, которые пытаются, не занимая руководящего положения, руководить церковью, показывать, что правильно, что неправильно, как нужно действовать, как нужно ее вести. У них есть план, у них есть путь. И если вы пойдете за ними, вы придете прямо в озеро огненное, горящее огнем и серою. У Бога есть свой путь, как наставить церковь на истинный путь. Написано: молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою, а не производите разделение вопреки учения. А молите Господина жатвы. И те, которые не молят Господина жатвы и пытаются своими руками производить разделение, неправильно ведет. Представьте этого пастора Богу, раз он неправильно ведет. Начните молиться Богу о нем, благословляйте его, и вы увидите, как Бог начнет разговаривать с вашим пастором. И как Бог уберет его и заменит его Давидом. Если Саул потерял помазание, Бог заменил его Давидом, но только после его смерти. И уж никак не Израиль участвовал в этой бойне. Израиль до конца, до смерти Саула, чтил его. И по смерти его Давид чтил Саула. Он сказал ему: от беззаконных выходит беззаконие. Но все-таки он чтил его, потому что он был помазанником Господним. И здесь говорится именно о том, вновь появляется теократическая форма служения, насколько опасно ей противиться и говорить что-то свое. Давид вышел, но написано: всегда у этих людей найдутся союзники, мощные и крепкие. И нашлись 20 тысяч, они вышли на конях и колесницах. Кстати, Давид на колесницах очень редко воевал. Он почти не использовал колесницы в бое. Давид воевал, если он воевал, он просто либо был на своих двух ногах, либо садился на лошадь, на коня. Но он никогда не ездил на колеснице, чтобы воевать с колесницей, как это делали другие народы. Вы знаете, что колесница, мы уже говорили с вами, она кого-то носит, кого-то представляет, воинствующего кого-то. Это тоже особая категория людей у наших врагов. Но Дух Святой через Давида уничтожил все колесницы и подрезал жилы коней. Зачем это нужно было делать? Вы скажете: ну я бы взял этих коней и все колесницы себе. Если бы вы взяли всех коней себе и все колесницы себе, вы бы больше не надеялись на Бога. Вы бы надеялись на колесницы, которые вы взяли у врага, и на коней. Вы сказали: теперь у меня много оружия. Теперь у меня есть средства передвижения. Я могу быть очень неуловимым. Я могу внезапно появиться и внезапно исчезнуть. Это не пешком ходить. Притом на колесницах легче поражать врага, чем пешком. Но Бог сказал, чтобы мы надеялись на силу Его. Никогда не смотрите на мощные движения, которые вокруг вас. Всегда смотрите на то, чем эти движения движутся. Смотрите на ту силу, которая их движет. Смотрите на то учение, которое приходит для этой силы. Откуда приходит эта сила? Сила приходит из двух противоположностей. Она приходит либо с небес, либо из ада. Но любая сила, которая приходит сюда, сатана провозглашает, это с неба. Он ее предлагает в виде учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Он предлагает ее именно такой. Сатана представляет свою печать только в печати Божией. У него нет отдельной печати. Это Бог видит и называет ее начертание зверя. Но эта печать ничем не отличается совершенно внешне от печати Божией. Она точно такая же, только внутри она полна мерзости и нечистоты. Вот почему опасно. Вот почему сегодня святые массами бегают, боятся электронной печати или ультрафиолетовой какой-нибудь, или еще какого-то знака, забывая, что печать имеет духовное назначение и силу духовную. На Иисусе тоже была печать, которую положил на нем. Но кто видел на Иисусе эту печать? Это был Дух Святой, это была сила Святого Духа. И поэтому нечестивые люди тоже будут обладать печатью зверя, но они будут представлять ее как сила Святого Духа, исцеление, знамение. Вы будете чувствовать сверхъестественную силу. Но вы должны всегда смотреть источник силы. У Духа Святого есть определенный путь, он ходит только одним путем, и он никогда не пойдет против своего слова. Если эта сила идет, но там нет истины и делается не по слову, значит, это сила сатаны. Нужно исследовать. И здесь Давид исследовал, здесь показывается, он хотел восстановить. Он хотел сделать суд. Сегодня очень многие берут на себя ответственность. Говорит, что правильно и что неправильно, что истина и что ложь. Когда эти многие делают вне церкви все это, независимо от церкви, запомните, это люди, не имеющие в себе Духа Святого. Люди, не имеющие Духа, которые отделяются от веры. Но Давид взял их. И что же он у них взял? Посмотрите, что было в их руках. В их руках были золотые, серебряные вещи, и он взял много меди. Но прежде чем говорить о меди, о золоте, написано, он в долине соленой при третьей войне с сирийцами сделал себе имя. И вы уже помните, что соль являет неумолимую строгость и святость Божию, суд Божий. Он шел восстановить могущество и владычество свое при реке Ефрате, но потерпел поражение в долине соленой. Когда будет явлена подлинная святость Божия, где душа человека замолчит, сатана потерпит поражение. Потому что когда Дух Святой вскроет, что такое душа, и что такое распятие, и что такое сораспятие, что такое послушание и смирение, что такое церковь, и что такое клетка церкви, живая клетка, что такое связи церкви. Когда люди поймут, что такое, то тогда не произведут, они станут на позиции святости. И на позициях святости в долине соленой они поразят сириян. И тогда вы получите имя. Слово Божие говорит, побеждающему дам новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Напишу на камне на белом имя твое, и оно навеки не изгладится. Здесь говорится о высоком положении, которое Бог даст тем людям, которые окажут верность божественным заповедям. Иногда они говорят, да, вот мне так открылось, и я проявляю верность божественным заповедям. Если ты ее проявляешь, и эта верность идет в расход с церковью, значит, ты погиб. Ты отделяешь себя от единства веры. Но я, говорит, найду себе такую церковь, которая точно так понимает. Ты найдешь себе такую церковь только в одном направлении, но в других направлениях она не будет так понимать. Ты найдешь себе, люди сегодня находят. Но истинная церковь Иисуса Христа придет в долину соленую. Они найдут себе сирийское войско и начнут приходить на помощь друг другу. Они призовут еще, но Слово Божие говорит, да, вы найдете себе такую церковь. Но когда вы встретитесь с настоящей церковью и скрестите с ней мечи, вы сегодня кричите, мы против учения проклятия и благословения. Мы только за благословение. Кому вы хотите солгать? Если вы говорите, что вы за благословение, тогда вы должны быть и за проклятие. Если вы против проклятия, тогда вы и против благословения. Сатанинская ложь заключается в том, чтобы разделить учение благословения и проклятия. Оно нам подается с одной книги и из одних уст. Не существует проклятия без благословения и благословения без проклятия. Израиль не мог быть благословенным, пока не будут прокляты моавитяне, аммонитяне и сирийцы. Если вы хотите благословить сирийцев, то вы никогда не будете благословенны. Если вы хотите благословить нечестивого, вы никогда не будете благословенны. Если вы хотите благословить человека, который, называясь братом или сестрой, остается в грехе, вы никогда не будете благословенны. Апостол Павел сказал, смотрите, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда многим. Вред – это не благословение, это проклятие. Нельзя благословлять таких людей. Их надо отлучать. С такими людьми надо не приветствоваться, которые не приносят учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Не учение Владимира, Аркадия, Леонида или еще кого-то. Учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Но обычно мои оппоненты говорят, когда он так говорит, он имеет свое учение. А вы какое имеете, когда вы говорите? Вы какое имеете, когда говорите? Я имею в виду учение Иисуса Христа. И поэтому эти две армии и скрестят между собой мечи. Они обманывали своих людей. Они говорили им, не надо. Но практически в первую очередь, когда вы отделяетесь от единства веры, вы уже проклинаете. Когда вы разносите худую молву о ком-то из сидящих здесь, вы уже проклинаете. Худая молва – это проклятие. Не разносите. Представьте другим людям, нечестивым, пусть они разносят худую молву. Вы говорите, ну это правда. Пусть эту грязную правду разносят другие. Сделайте, чтобы ваши уста были чистыми и разносили благословение. Ведь те, которые встречаются с проклятием и уничтожают его, это особые люди, отделенные люди, это войско Давида. Но не все входили сюда. Итак, мы видим, что святость Божия, когда будет удовлетворена, тогда Бог дает нам имя. Теперь, когда мы берем, здесь очень удивительно, что Давид взял очень много меди из этих городов, золота, драгоценностей, и также мирно живущие соседи, которые согласились поклоняться живому Богу. Они прислали своего принца, который тоже принес точно такие подарки, только у тех взяли войною, а эти даром принесли. Я хочу вам показать, вот те, которые принесли даром, и у тех, которых взяли войною. Есть большая разница между этими людьми. Бог все равно построит свой храм, свою церковь. Одни принесут сами туда даром и поклонятся. Вы знаете, когда народ Божий шел в обетованную землю, и суд давно был готов всем народам, то один из народов испугался. Они пришли и поклонились пред Иисусом Навиным. И они сказали, мы будем делать все то, что вы будете делать. Ваш Бог будет нашим Богом. Практически Бог почтил их. И за то, что они согласились оставить своих богов и приняли Бога израильтян, Он дал им привилегию служить в храме. И они рубили дрова и носили воду. Они наблюдали за чистотою в храме. Вы представляете, какая привилегия наблюдать за чистотою в церкви, за духовной чистотою. И Дух Святой сражался за них как никогда. Потому что он был очень близок к ним. Они постоянно находились в церкви, в храме Божьем, и постоянно чувствовали атмосферу Духа Святого. Как нужно было все чистым делать. И никогда они не посягнули на семисвечник, никогда не посягнули на жертвенник, чтобы приоткрыть и посмотреть. Никогда не любопытствовали. Любопытствовали другие и были поражаемые. Но были и те, у которых все это взяли войною. И когда забрали, написано, царь Давид все это посвятил Господу. Потом из этой меди и из этих серебряных и золотых вещей, из драгоценностей, царь Соломон построил храм. Разумеется, когда эти вещи отбирали, это были какие-то идолы, какие-то боги. Все эти капища были ободраны у мавитян и сирийцев. И теперь все это было брошено и переплавлено в огне. И вылито было медное море, в котором священники могли омываться. Дух Святой сегодня показывает, что Он будет делать, какие чудеса Он будет творить. То есть то, что мы употребляли, то, что было ценно для нас, то, что было нашим идолом, оно станет священным Богу. Мы приносили идолам, мы служили ради тщеславия, ради корысти, но когда мы начинаем служить истинно Богу и приносить Богу, тогда это все переплавляется и становится медное море или медный стол, или какое-нибудь золотое украшение, жертвенник золотой, или стол золотой, или семисвечник золотой. То есть что-то Бог будет делать из этого золота. Поэтому Дух Святой показывает, каким образом Он будет строить свой храм. Богу нужны победители, Богу нужны Давиды, которые сделают себе имя. Нужна церковь, которая построит. Кто-то будет строить, а кто-то будет этими камнями драгоценными. Кто-то будет этими украшениями. И сегодня Дух Святой приглашает нас, чтобы мы сделали себе имя. Каким путем? Он говорит, я дам тебе это имя, ты получишь его сделать. То есть это говорит о том, что ты не можешь получить этого имени даром. Мы часто поем в наших песнях, что Бог записывает наше имя даром. Да, Он твое имя записывает, Иван такой-то. Но когда ты сделаешься победителем, там уже не Иван будет стоять. Под именем не имеется в виду просто имя, а имеется достоинство, назначение, чин. То есть я переведу это, как это будет звучать, это имя. Сержант, лейтенант, капитан, майор, подполковник, полковник, генерал, генерал-майор, там маршал и так далее. Вот что означает имя. Это звание, чин, который Бог дает нам в то время, когда мы воюем. И когда побеждаем, никто не хочет воевать. Война — это не только молитва. Война — это действие. Война — это отрешение от всего нечистого. Это потеря близкого, дорогого, родного и ценного, которое мы приносим в жертву Богу, теряя его, говоря: «Боже, ради Тебя и во имя Твое теряю, так бы никогда не потерял». Я знаю много разрушенных семей, хотя Бог стоит на страже семей, но они разрушились только потому, что стояли на позиции святости. И потому сатана покусился, они потеряли своих мужей и своих жен. Но Бог возвратит им и заплатит им. Если вы во имя Иисуса потеряли свою жену, Бог заплатит вам. Если вы потеряли мужа, Бог заплатит вам. Вы говорите: «Боже, заплати мне другим мужем или другой женою». Не называйте Богу, чем вам платить. Не указывайте Ему. Он заплатит, и вы не будете огорчены. Вы будете довольны, вы будете шокированы тем, чем он вам заплатит. Разумеется, кому-то он даст другого мужа, другую жену, но это не есть плата, запомните. Это не есть плата. То, что Бог дает, вечное. Бог будет платить вечным. Жена и муж — это временное явление. Но Бог будет платить вам вечным за потерю чего-то во имя Его. «Истинно говорю вам, я пришел принести не мир, но меч. Я пришел принести разделение, — говорит Христос. Я пришел разделить человека с отцом его, невестку со свекровью ее. Я пришел разделить, я пришел сделать тебя левитом. Левиты не смотрят на мать и на отца своего, они их не признают, и братьев своих не признают, потому что они святыня Господу. Если ты хочешь, чтобы у тебя здесь была золотая диадема, и там была печать Божия, святыня Господу, принадлежащая Богу, ты не можешь принадлежать Богу и жене, Богу и мужу, Богу и детям, Богу и своему величественному, красивому, прекрасному роду. Не можешь. Надо забыть народ свой, дом отца своего, и тогда ты получишь имя в долине соленой. Когда ты будешь это делать, ты будешь соблюдать святость Божию, и ты получишь себе имя». И далее. «И поставил он охранное войско в Идумее, во всей Идумее». Это тоже, это Исав, это одежда. «И все идумеяне были рабами Давиду, и хранил Господь Давида везде, куда он ни ходил». Здесь говорится: «И все были рабами». Тело должно быть рабом. Рабом, принадлежащим Богу. Я хочу немножко сказать о нашем теле, хотя я уже и говорил. Но я хочу повторить вновь, как Бог смотрит на наше тело, хотя Он и называет его рабом. Смирил его. Теперь мое тело отдано в орудие праведности. Я часто встречал людей, относящихся к своему телу с пренебрежением. С пренебрежением относящиеся. И это пренебрежение исходит у них якобы от учения, от Слова Божьего. В Слове Божьем такого нет. Напротив, апостол Павел говорит, что в последнее время появится учение сатанинское о небрежении к своему телу, о запрещении вступать в брак, о запрещении вкушать в пищу то, что Бог сотворил. Все, что Бог сотворил, хорошо. Бог не творил нечистых животных. Повторяю, Бог разделил животных на чистых и нечистых, чтобы показать прообраз. Но Бог не творил нечистых животных. У Бога все чистое. Он сказал: «Все движущее да будет тебе в пищу». Но он показал на животных образец, каким будет человек, какие люди будут чистыми, какие люди будут нечистыми. Но Бог не творил нечистоты, Бог не творил дьявола, дьявол сам потрудился и постарался стать дьяволом и сатаною, он сотворил блистательного сияющего херувима. Но животные не стали сами по себе нечистыми. Бог сказал: «Теперь они нечистые». Он сделал прообраз на чистых и нечистых людей. Но для Бога все животные чистые. Бог сотворил весь мир чистым. Наше тело, мы должны относиться к нему с большим уважением. Не как к своему телу, а как к телу Господа Иисуса Христа. Разве не знаете, что вы храм Святого Духа? Не имеет значения, какие вы и как вы нравитесь себе в зеркале или не нравитесь. Это не отсюда нужно исходить. Сколько у вас морщин и какая площадь лысины? Отсюда не нужно исходить. Нужно исходить из того, какую ценность оно обладает в очах Божиих. Бог заплатил за это тело ценою Сына Своего Иисуса Христа. И эта цена превосходит разумение человеческое. И я должен относиться к моему телу как к священному, то есть с такой бережливостью беречь его. Я не должен его держать на сквозняках и говорить: Бог сохранит меня. Бог дал тебе голову. Даже животные выбирают себе берлогу с той стороны, откуда ветер не дует. Ты же выше, чем животное. Чего ж ты выходишь туда, потом говоришь: сатана напал на меня. Глупость на тебя напала, и ты подружился с глупостью. Что ж ты подружился с глупостью, и потом говоришь: сатана на тебя напал. Слово Божие говорит, что вы начнете в последнее время объедаться, обжорством заниматься. Это тоже сатана на вас напал. Берегитесь, обжорство и лень – это пороки, которые не впустят людей к восхищению. Не впустят их в Царство Небесное. Это то же, что и пьянство. Вы скажете: это не грех. Нет, это грех. Слово Божие называет: берегитесь, чтобы вы в последнее время не увлеклись вещами, то есть пьянством и обжорством, и делами житейскими, и всякою суетою. Это грех. Когда человек совершенно не способен обуздать свой желудок, когда буквально он позволяет себе все, что хочет, он не может. Нужно господствовать над собой. Вот что нужно показать. Это тело куплено, и оно не для того, чтобы есть и пить. Оно для того, чтобы служить Богу, а есть и пить для того, чтобы оно хорошо служило Богу. Цель есть и пить, чтобы оно было здоровым, поэтому нужно правильно есть и правильно пить. Это не значит специальная диета. Я знаю, сегодня очень много диет. Иногда я согласен, потому что раньше не было столько много блюд. Зарезали тельца, пожарили с опресноками, поели и запили ключевой водой. И никакой диеты не надо. А сейчас, конечно, нужна диета, потому что столько блюд. Увлекаешься каким-то блюдом, а там нет тех витамин, которые нужны твоему телу. И, конечно же, нужно следовать тогда какой-то идее, какой-то, быть может, диете, чтобы твой человек получал полностью все витамины для того, чтобы мог поклоняться Богу. Дух Святой научит нас, как правильно жить. Относитесь к телу своему с бережливостью. Я часто встречал людей: а, это платяка. Это не только. Ее нужно умывать, ее нужно одевать, за ней нужно смотреть, чтобы она была чистой. Дух Святой, Он святой и Он чистый. И Он хочет, чтобы тела ваши были чистыми. Это в буквальном смысле слова. Когда вы хотите истину Божью проповедовать и учение Его провозгласить, вам нужно мыть тело свое водою. Поэтому, омывши тело водою чистую, будем держаться исповедания и упования неуклонно, потому что верен обещавший. Я в буквальном смысле слова, иногда, когда мне нужно дома молиться и провозглашать, я иду и купаюсь. Только ради того, что я сейчас должен провозглашать. У меня должны быть серьезные провозглашения. У меня серьезная война с дьяволом. И я купаюсь для того, чтобы провозглашать. Я приготавливаю мое тело, чтобы провозгласить упование по Писанию. Здесь написано: омой тело, а потом держись исповедания. Конечно, если вы работаете, не имеет в этом значения, то здесь Дух Святой не будет говорить: вам надо умыться. Но когда вы пришли домой, и у вас что-то серьезное, то обязательно нужно умыться, чтобы провозглашать обетование Божие. Нужно омыть все тело свое. Потому что Дух Святой – это Дух чистоты. Он создал видимый и невидимый мир. И поэтому здесь написано: поставил охранное войско. Вы должны охранять свое тело, свою идумею, своих моавитян. Это ваши моавитяне, это ваши идумеи, это ваши сирийцы, которые теперь платят вам дань, которые стали вашими рабами. Они отданы в орудие праведности. Поставьте охранное войско и охраняйте их. Мышление согласно Священного Писания. Охранное войско – это заповеди всемогущего Бога. Слово Божие является границей, которая будет охранять мое тело, что ему можно и чего ему нельзя. Доселе дойдешь и дальше не перейдешь. И тело начинает это делать. Ведь наше тело с удовольствием делало грех в свое время, а теперь пусть с удовольствием творит дела правды. И Бог благословит вас. И далее говорится: «И царствовал Давид над всем Израилем, и творил Давид суд и правду над всем народом своим». Иав же, сын Саруи, был начальником войска, и Иосафат, сын Ахилуда, деописателем. Садок, сын Ахитува, и Ахимелех, сын Авиафара, священника, священниками, Сираия, певцом. Иванея, сын Иодая, начальником над Хилифеями и Филифеями, и сыновья Давида первыми при дворе. Здесь говорится, кто будет первый при дворе. Это те, которые возросли в полную меру возраста Христова, в мужа совершенного, сыновья Давида, первыми при дворе. Каждый занимал и творил суд и правду над всем Израилем. И, наконец, обетование сбылось. При Давиде Израиль взял всю землю и взял все народы, и все народы окружающие сделались данниками, сделались рабами. Здесь говорится о заключении Царства Небесного, о том, как оно придет в полное совершенство, Царство Небесное на земле. Я не говорю о небесах. Я говорю о земле. В небесах не будет врагов, и в небесах мы не будем сражаться. В небесах не будет искушений. И поэтому Ханаанская земля – это прообраз Царства Божия на земле. И окружающие народы – это прообраз Царства Божия на земле. На сегодня мы здесь остановимся, и далее будем разбирать 9 главу. Возможность свидетельствовать.